Новости православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В памяти академика Филатова в Одессе прошел ряд мероприятий, посвященных 140-летию выдающегося советского ученого-офтальмолога. В Севастополе в храме Вознесения Господня впервые прошла литургия с пояснениями. Как восприняли такую службу прихожане? Любовь милосердствует. Восьмикратная чемпионка мира по гиревому спорту передала Запорожской епархии Украинской Православной Церкви свою золотую медаль для помощи больным детям и восстановления военного госпиталя. В следующем году представители медицины во всем мире будут праздновать 140-летие выдающегося советского ученого-офтальмолога академика Владимира Петровича Филатова. С особым размахом юбилей планирует отметить Одесса – город, где жил и трудился великий ученый. На минувшей седмице на базе Одесского института глазных болезней и тканевой терапии, известного более как клиника Филатова, был дан старт ряду юбилейных мероприятий. В музейно-выставочном комплексе имени академика Филатова прошел вечер его памяти. Вспоминали не только заслуги Владимира Петровича перед медициной. Он известен как педагог, философ, писатель, поэт и литератор. Чем еще был славен легендарный одессит, узнавала Наталья Марчук.
Здание с колоннадой на Французском бульваре знает каждый в Одессе. Известно оно и далеко за рубежом. Это знаменитый на весь мир Одесский научно-исследовательский институт глазных болезней и тканевой терапии. Или, как его привыкли называть в народе, клиника Филатова. Построенная в 1939 году, она была еще не имени, а руководима Филатовым, слава которого без преувеличения была легендарной.
Недаром говорят фразу «гений двух эпох». Пока что еще не родился такого масштаба человек, как он. Почему? Потому что, во-первых, он был оперирующий хирург потрясающий, спасал миллионы миллионов людей. Во-вторых, он сам был еще изобретателем, изобретал и инструментарий офтальмологический, которого на тот момент и не существовало, как бы, во многой степени. Потом он первый трансплантатор в мире.
Память о своем выдающемся земляке одесситы бережно хранят в кабинете музея, где работал ученый. Здесь собраны его личные вещи, книги, научная литература, письма, документы, фотографии, различные офтальмологические приборы и инструменты, многие из которых академик сам изобрел. Каждого посетителя после внимательного изучения экспозиции не может не восхищать масштаб личности Филатова. Эти стенды свидетельствуют о нем как о педагоге, философе, писателе, поэте и литераторе, и даже как о талантливом живописце. Как раз о последнем даре и шла речь в ходе памятного вечера, который по ежегодной традиции прошел 30 октября в день кончины великого ученого. Почтить память легендарного одессита пришли сотрудники клиники, его последователи и почитатели таланта. В этом году царила особая атмосфера. В свет вышел долгожданный альбом его живописных работ.
Мы 15 лет мечтали, восстанавливая культурное наследие Владимира Петровича, издавали сборник стихов, потом рассказов, воспоминаний, буклеты, но мечтали об альбоме его живописных работ. И вот сегодня это состоялось. У нас великое событие.
В альбом вошли более 100 картин. В основном это пейзажи.
Он очень любил природу, и мы даже назвали сборник «Любите природу, наслаждайтесь ей, вдохновляйтесь ей», потому что она единственный вдохновитель жизни человека, она дает энергию человеку. И вот это как некие заветы Владимира Петровича.
Многие картины ученый создавал в период путешествий. Был на Кавказе и в Крыму. Фотографировал, делал зарисовки. Работы заканчивал уже будучи дома, в Одессе. Несколько страниц альбома посвящены Южно-Русской школе живописи. Филатов дружил со многими художниками и был даже сопредседателем товарищества южнорусских художников.
То если Южно-Русская школа живописи, это художническая передвижническая выставка, где-то экспонировалась, и были работы Репина, Васнецова, Айвазовского, Куинджи, это рядом работы Филатова, представьте себе. Значит, они его любили, уважали и почитали как мэтра ученого, и поскольку ученый так писал, как говорится, смотришь его картины, да, художник.
О степени профессионализма Филатова как художника в Одессе говорить не принято. Да и надо ли?
Он всю жизнь учился у профессионалов, поэтому подражал. Немножко Айвазовскому, когда писал «Море», немножко Куинджи, когда писал «Ночь», немножко еще кому-то.
Ясно одно. Эти картины создавал гений. Человек, который умел видеть в этой жизни прекрасное и помогал другим прозреть на этот мир, открыть неведомое.
Есть картины, которые даже дышат, как я говорю, имеют запах. Запах или цветов, или кустарников. Поэтому, конечно, они у него одухотворены.
Духовному началу Владимир Петрович придавал решающее значение. Он был православно-религиозен и прекрасно понимал, что человек не только телесное существо. Посещал православный храм, расположенный на французском бульваре неподалеку от клиники, который по сей день в Одессе называют Филатовским. Подолгу общался с духовником. Вот что он писал канонизированному впоследствии архиепископу Луке Войно-Ясенецкому, хирургу-священнику. «Я нередко задумываюсь над вопросом о том, почему жизнь моя так продлена. Вероятно, мне нужно еще поработать на земле, либо по науке, либо над самим собой. Думаю, что скорее это последнее». Владимир Петрович все время находился в непрестанном научном, эстетическом и духовном поиске. И результатом этого поиска стало великое наследие, которое он оставил во славу Отечества и на благо людей. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Литургия – это греческое слово, оно переводится как «общее дело». Это самое главное богослужение православной церкви, во время которого совершается таинство Евхаристии. Но нередко многое, что происходит за богослужением, и в частности в алтаре, священнодействие, песнопение, молитвы, остается неизвестным для тех православных верующих, которые недавно переступили порог храма. Для того, чтобы сделать для них богослужение более понятным и близким, в Севастополе в храме Вознесения Господня впервые прошла литургия с пояснениями. Как восприняли такую службу прихожане, в репортаже Светланы Карташовой.
Что такое миссионерское богослужение? Узнать это смогли все, кто воскресным утром переступил порог Севастопольского храма Вознесения Господня. В ходе божественной литургии пояснялись определенные моменты службы, объяснялись значения слов. Чтобы помочь приходящим в храм участвовать в служении разумно, с пониманием происходящего, так определил цель подобных служб кандидат богословия протодиакон Василий Марущак.
Богослужение начиналось еще в раю, когда человек, созданный Богом, общался со своим Творцом и Создателем, обращался к Нему, молился. И это были самые первые богослужения, когда, видя прекрасный, созданный Богом мир, человек радовался, прославлял и благодарил Его.
Чтобы прихожане не стояли как статисты, а были участниками службы. И как это возможно сделать, отец Василий пояснял или примерами святых отцов, или просто наблюдениями из жизни. Исторические ссылки, слова назидания, цитаты из Библии – всего в меру, чтобы дать пищу для ума и помочь сосредоточиться на ходе службы.
Когда будет обращено к ним, к оглашенным, «Елице оглашение, изыдите», то есть уйдите, сейчас начнется самое важное. Важная часть божественной литургии. Вы еще не крещены, выйдите, оглашение изыдите, преклоните главы. Здесь мы должны внимательными быть. Не мы должны преклонять головы те, кто уже крещен, а пусть преклонят головы те, кто еще не крещен, наклонят головы, помолятся и пойдут во свояси, потому что на этой части им не положено присутствовать.
Конечно же, такая служба длится дольше обычного, однако все были согласны с тем, что усталости, когда понимаешь, что происходит, ощущаешь меньше, чем когда в неведении стоишь в храме.
Было такое ощущение, что ты как бы напитался, узнал много нового вообще и стал понимать более глубокий смысл литургии, потому что как бы ты слышишь слова батюшки, но много еще не понимаешь. А когда тебе разъясняют, конечно же, ты намного лучше все воспринимаешь и большее участие принимаешь в этом богослужении.
Некоторые вещи, которые рассказал отец Василий, они стали новыми. И многие, я думаю, на них обратили внимание. То же самое и для меня открылись некоторые моменты.
У нас есть такие знакомые, которые вообще вот приходят, мы вообще ничего не понимаем. Как бы я что-то понимаю, чего-то, может быть, ну там не понимаю какие-то. Но я, бывает, сама подхожу у батюшки и спрашиваю, там, что это значит. А многие люди просто ничего не спрашивают и стесняются спросить. Поэтому я думаю, что это, да, очень хорошо.
Как батюшка сказал, кто понимает службу, тот понимает христианство. То есть... Я думаю, таких людей будет много.
Если люди, которые только пришли в храм, на ну, которые воцерковляются только, для них книжка по литургии – это будет немножко непонятно и сложно. Им надо будет читать, и еще, чтобы кто-то объяснял более доступным, простым языком. Ну, так, своими словами, на пальцах. Вот сегодня вот отец Василий это практически сделал.
Храм, где всегда готовы объяснить и подсказать. Создать атмосферу семьи, в которой тебе рады. Именно к этому должен стремиться приход, чтобы стать настоящей общиной.
Божественная литургия должна быть понятна, но важно, чтобы после божественной литургии общение православных христиан продолжалось. Вот поэтому всегда после каждой воскресной службы мы спускаемся сюда, в Нижний храм, для совместного чаепития, для совместного общения, для ответов на вопросы и просто для того, чтобы люди могли пообщаться друг с другом и понять, что они одно целое, что православные христиане друг другу нужны.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро, программа «Седмица», Крым.
Жительница города Запорожья Любовь Черепаха, восьмикратная чемпионка мира и 15-кратная чемпионка Украины по гиревому спорту, сделала необычное пожертвование Запорожской епархии Украинской Православной Церкви. Она передала свои две золотые медали для продажи через интернет-аукцион, для того, чтобы вырученные средства направить на благотворительный проект церкви «Любовь милосердствует». По словам чемпионки, эти деньги используют для покупки медикаментов в помощь больным детям Запорожья, а также на восстановление городского военного госпиталя. Напомню, что Любовь Черепаха – чемпионка всемирных игр ветеранов и чемпионка США, трехкратная чемпионка России, двукратная чемпионка Италии, Германии, Белоруссии, чемпионка Польши, Узбекистана, Франции, Греции и 15-кратная чемпионка Украины. Кроме пожертвованных медалей, самая титулованная спортсменка современной Украины предложила владыке провести детский турнир по гиревому спорту среди учащихся воскресных школ Запорожской епархии Украинской Православной Церкви. Он будет приурочен ко Дню святых Кирилла и Мефодия. Наш выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! В нашем обзоре острые вопросы и попытка найти на них ответы. О том, как простить непростимое, говорят священники из зоны боевых действий. Война страшна не только внешними разрушениями, но и теми, которые происходят в человеческих душах. Ненависть, злость, отчаяние, отвращение, страх – уныние ломают, коверкают изнутри. Какими мы будем после войны? Как будем строить отношения с людьми? Как молиться о тех, кто убивал наших близких, соседей, друзей? Как быть, если относиться к ним по-христиански не получается? Журналисты портала обратились с этим вопросом к священникам, которые не понаслышке знают, что такое война. Об этом пишет информационный портал «Православие в Украине». Проблемы современной молодежи в свете поучений старца Паисия Святогорца. В богатом духовном мире старца Паисия, в россыпи его простых и вместе с тем глубоких поучений, мы находим немало мыслей и слов, обращенных к молодежи. Старец Паисий помогал всем людям, но юношам и девушкам уделял особое внимание, так как именно на них сильнее всего отразились духовные проблемы нашей эпохи. В чем основные проблемы современной молодежи? О том, готовы ли молодые люди сегодня принимать решения, нести ответственность за жизнь семьи и общества, совершать мужественные и жертвенные поступки. Об этом пишет издательский дом «Святая гора». Как знаменитый голландский актер стал православным отшельником? Голландский актер и кукольник Джозеф Ванденберг родился в 1949 году. На вершине славы он оставил все – семью, друзей, деньги, славу, карьеру – и стал православным отшельником, живущим в хижине в деревне Нориньен в Нидерландах. Это произошло после того, как он встретился со старцем Сафронием в Эссексе, старцем Порфирием в Афинах и старцем Паисием на горе Афон. Подробности этой истории вы найдете на сайте «Православие и мир». Больше не Дом Божий. Новая жизнь итальянских церквей. Италия находится в глубокой рецессии. Экономить приходится на всем. На реставрацию церквей и содержание их в надлежащем состоянии денег не хватает. Поэтому даже в такой католической стране церкви лишают статуса культовых сооружений и продают. Новые владельцы могут использовать здания по своему усмотрению, разместить там офис, пиццерию или даже автомастерскую. Итальянский фотограф Андреа Ди Мартино запечатлел на свою фотокамеру множество бывших церквей, где вместо ладана продают вино, вместо просфор – пиццу. За тяжелыми дверями в храм открылись удивительные картины. Читайте об этом на сайте православия.ру. Если обидел священник, приходилось слышать, что люди порой сталкиваются с какими-то неприятными и даже обидными ситуациями в церкви. Тяжелее всего, конечно, когда эту обиду наносит священник. Но если разобраться, то не все случаи столь однозначны. Может быть, мы обижаемся на справедливые вещи просто по незнанию? А что, если все-таки приходится терпеть напраслину? Как найти в себе силы переступить порог церкви вновь? По-христиански ли искать защиты и справедливости у священноначалия? Ответы на эти вопросы ищите на сайте журнала «Самарянка». А с новыми интересными публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и далее в нашей программе о таких событиях. Богослужение для слабослышащих прихожан. 10 лет исполнилось Киевской православной общине глухих людей при Свято-Троицком и Унинском монастыре. Фильмография для души. В Краснодаре состоялся фестиваль православного кино «Вечевой колокол». Он восстановил из руин тысячелетнюю церковь. Британский пенсионер, несмотря на угрозы сатанистов, спас древний христианский храм. Раз в году в Киевском Свято-Троицком и Онинском монастыре проводится уникальное богослужение для прихожан, лишенных слуха. Вся служба сопровождается сурдопереводом. Для этого привлечены верующие специалисты-переводчики, которые хорошо знают все подробности литургии. Такие службы проводятся в день рождения Киевской общины глухих людей. В этом году ей исполнилось 10 лет. Подробнее расскажет Елена Короткошейко.
Настоятель Леонинского монастыря епископ Иона не понаслышке знает о проблемах глухих людей. Его бабушка и дедушка с рождения были лишены слуха. Именно владыка Иона 10 лет назад благословил создание Киевской православной общины глухих людей.
То есть вначале они были робкие и испуганные, и ходили как по тонкому льду в храме. То есть сейчас, в хорошем смысле этого слова, они чувствуют уверенно в храме себя. Это очень отрадная картина, она очень радует. Это явное проявление милосердия. Ведь люди слабослышащие нуждаются в нашей помощи. И эта помощь была нашими же неравнодушными прихожанами оказана. Потому что ведь переводчики – это наши прихожане. Такие же люди, как и те, которые стоят в храме.
На протяжении 10 лет киевляне с нарушенным слухом каждое воскресенье в 9 часов утра спешат в Ионинский монастырь, потому что уверены, что именно здесь им помогут понять богослужение, ответят на волнующие душу вопросы.
Рада, что в Киеве такая община глухих. Самое важное, что глухие могут прийти сюда, помолиться. Получить помощь.
Сегодня для глухих прихожан в монастыре трудится 6 человек, владеющих жестовым языком. Чтобы перевести богослужение, накануне переводчик жестового языка старательно готовится. Ведь каждое слово на литургии имеет особое сакральное значение и влияние на душу человека.
Церковно-славянский язык, он довольно трудоемкий, и для того, чтобы его перевести, надо заранее разобрать. Допустим, если ты не знаешь тропаря, ну вот, например, как бы смог перевести светский переводчик, тропарь «Встретилась дева, ударая в живот», что кто-то кого-то встретил и подарил живот. Но это неправильный перевод, потому что надо разобраться в том, что означает сам тропарь, понять сам смысл и перевести для глухих уже сам смысл о том, что Христос встретил жен мироносец и подарил им радостную весть о воскресении. Перевести службу без подготовки – это невозможно, потому что это довольно длительный процесс, который нарабатывается уже с годами. Надо разобрать апостола, разобрать Евангелие, разобрать, какие будут тропари и какие будут вообще особенности богослужения. И к службе надо всегда готовиться.
Прихожане Ионинского монастыря привыкли, что каждое воскресенье на литургии всегда есть глухие люди. И возле хоров стоит переводчик, сопровождая пение и возгласы священнослужителей языком жестов. Им это не мешает. Они с пониманием относятся к людям с особыми потребностями.
Когда ты видишь общину людей, которые стоят, усердно молятся, внимают службе, это, наоборот, вызывает желание как раз попасть в тот же ритм, который они демонстрируют, как-то присоединиться к их молитвенному деланию. Это, наоборот, образец. Поэтому, например, для меня это даже не вопрос. Наоборот, это своеобразный пример того, как нужно молиться Богу.
Ежегодно в Киев на день рождения общины приезжают из разных регионов Украины, России, Белоруссии и Молдовы. И сегодня гостей на юбилее много. Ведь именно в такой день можно не только приобщиться к радости праздника, но и получить новые знания, навыки и обменяться опытом. Духовно-просветительской деятельности среди глухих людей нельзя учиться по книгам. Нужно самому видеть и внимательно наблюдать за тем, как это делают в разных городах.
Речей им, милосердую о народе сем.
Каждый год мы приезжаем и обновляем новые жесты. Я очень искренне вам благодарна и низкий вам поклон.
Вот сюда приехал, очень благодарен всем, кто пригласил, и всем меценатам, кто помог сюда приехать в нашей общине. И слава Богу, с Божьей милостью мы сегодня и исповедовались, и причастились. То, что мы очень тяжело дается в городе Белоцерки без священнослужителей.
На праздничном мероприятии в большом зале нет веселья, потому что организаторы изначально планировали именно отмечать юбилей, а не бурно праздновать, в связи с тяжелой обстановкой в стране. С поздравительным словом со сцены обратился епископ Обуховский Иона, духовники общины, проректор Киевской духовной академии, глава просветительского отдела Киевской митрополии, представитель Украинского общества глухих, учителя специализированных школ для глухих детей. Дети и артисты театра мимики и жеста «Радуга» приготовили свои подарки общине.
Фестиваль фестивалей, так называют православный кинофорум «Вечевой колокол», проходящий уже 16-й год подряд в Краснодаре. На него собираются председатели таких кинофестивалей, как «Золотой Витязь», «Радонеж», «Встреча», «Лучезарный ангел», «Покров», «Киноассамблея на Днепре», «Военного кино» имени Юрия Озерова и другие. На кинопоказах зрители увидели лучшие киноленты киностудии России, Украины, Беларуси и Сербии, а также фильмы независимых авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Самары. О том, как это было, далее в нашем сюжете.
Эти фильмы не делают рейтинга на телевидении, но каждый год подряд в последние дни октября для их просмотра собирается множество зрителей. В Краснодаре уже в 16-й раз проходит Кубанский международный фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол». Среди множества форумов, проводимых на Кубани, он занимает особое место. Ведь фильмы о вере и духовности, как бы талантливо они ни были сняты, редко появляются на больших киноэкранах. Но значение их велико. Ведь они повествуют о проблеме нравственного выбора, ставят перед человеком самые сложные вопросы о смысле человеческой жизни, о выборе между добром и злом.
В этом году, как обычно, было признано очень много фильмов. В этом году 135. Из них 62 было выбрано для показа и для участия в конкурсной программе. Фильм удивительный, очень глубокий. Жюри констатирует, что год от года профессионализм, глубина фильмов повышается, увеличивается. И в этом году есть фильмы просто пронзительные.
С каждым годом «Вечевой колокол» собирает все больше единомышленников-подвижников и представителей церкви, и кинематографистов, уверенных в том, что с помощью кино можно пробудить души и сердца людей и говорить через экран о вечных и неприходящих ценностях. Все годы идейным вдохновителем и президентом этого масштабного фестиваля является художественный руководитель Кубанского государственного академического казачьего хора Виктор Захарченко. В жюри фестиваля входят люди, неравнодушные к тому, что происходит с духовностью в сегодняшнем обществе.
Так выстроена программа ежедневная, что самое лучшее, что есть в документальном кино, что режиссеры смогли преподнести зрителю, получат студенты. Они увидят в беседах, встречах с режиссерами, с гостями, которые приехали на этот фестиваль. И здорово, что он еще и проходит на базе Кубанского казачьего хора. Здесь какой-то дух совершенно какой-то другой. Казачий, православный, но такой верный дух.
По словам членов жюри, главным фактором успеха представленных на фестивале фильмов стали очень сильные характеры героев. Например, открытием фестиваля стала кинолента «Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник». Ее снял московский режиссер Антон Вольский. Картина повествует о российском легендарном путешественнике, который сравнительно недавно получил сан священнослужителя.
Я не боюсь, и я понял за свои годы, а я уже старый, чтобы бояться одиночества. Понял, что на земном шаре нет одиночества. Нету одиночества на земном шаре, на нашей планете. Потому что все создано Богом, все создано живое. Живой океан, живые птицы, рыбы, животные. Но даже если их нету, я знаю, что рядом всегда есть те святые, которые молюсь. И сам Господь Бог присутствует везде.
С самого начала своего существования «Вечевой колокол» был задуман как фестиваль фестивалей. Зрители могут посмотреть картины, которые уже получили признание на таких ведущих православных кинофорумах, как «Золотой Витязь», «Атлант», «Встреча», «Покров», «Радонеж», «Лучезарный ангел», «Русское зарубежье», «Соль земли», «Военное кино», «Киноассамблея на Днепре».
Сюда приехало около 10 кинофестивалей, их президенты. Мы собрали огромную коллекцию все вместе, только на «Золотом Витязе» здесь 7400 фильмов. И здесь уже вы показали за эти 16 лет тоже где-то под 2000, а может и больше. И у «Лучезарного ангела» уже 2000 прошло через их конкурсный показ. То есть это огромный фильмофонд. Поднимается уже ощутимое для общества кинематографическое движение православного кинематографа.
Я считаю, что уже пришла пора переводить наши слова в плоскость деятельности. Вот это искреннее мое пожелание фестивалю. И надеюсь, что он таким же добрым останется еще на многие годы, но в то же время он станет более конструктивным.
Помимо ежедневных кинопоказов, в рамках фестиваля проходили мастер-классы православной киношколы, а также творческие встречи с известными деятелями кино. Все это создает ту теплую атмосферу, которая сопутствует успешному проведению кинофорума и дружбе славянских народов.
Спасибо огромное всем, кто верит в то, что наша дружба, дружба наших народов, она едина. Она остается всегда в наших душах.
Гран-при фестиваля «Вечевой колокол» получила картина московского режиссера Владимира Шувальникова «Обитель преподобного Сергия на последнем рубеже». Фильм посвящен великому святому чудотворцу, преподобному Сергию Радонежскому, а также монастырю, который он основал.
От лица съемочной группы, от автора фильма Владимира Шувальникова, Татьяны Борщ, телекомпания «Астарарт», сердечно благодарю вас за оказанную честь.
Участники встречи отметили, что не случайно гимном фестиваля является песня композитора Виктора Захарченко «Иди и буди». Будить людские души – это ли не самая благодатная цель любого творчества? Как заверили организаторы фестиваля, лучшие фильмы нынешнего кинофорума обязательно будут демонстрироваться по местным каналам телевидения и в кинотеатрах города. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Восьмидесятипятилетний британец Боб Дэйви восстановил из руин тысячелетнюю церковь в честь Пресвятой Богородицы в одной из деревень на востоке Англии. Для того, чтобы восстановить святыню в ее прежнем величии, пенсионер потратил 22 года. Именно столько лет назад он обнаружил этот разрушенный храм среди глухих лесов на месте уже несуществующей деревни. Дэйви, всю свою жизнь являющийся преданным христианином, решил во что бы то ни стало восстановить святыню. Поначалу он охранял территорию церкви от сатанистов, которые устраивали на развалинах капища. Энтузиасту пришлось даже прибегнуть к помощи территориальной армии для защиты храма. Он добился приобретения храмом статуса охраняемого объекта и оказалось не зря. В процессе строительных работ он обнаружил под звездкой древние цветные фрески, которые датируются примерно 1090 годом и считаются старейшими церковными фресками не только в Англии, но и, возможно, во всей Европе. Сегодня эта полностью преобразившаяся и действующая церковь привлекает туристов из многих стран мира. По словам пенсионера, он потратил на восстановление храма много денег и уйму времени, но очень рад, что в итоге все удалось. По его словам, человек, который выходит на пенсию, должен обязательно что-то сделать, а не сидеть целый день у телевизора. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска и яркое подтверждение того, что некоторые вещи в этом мире все же зависят от наших стараний. До встречи ровно через неделю. До свидания.